Вотчманни. Нормальная христианская церковная жизнь. Глава 9. Организация поместных церквей. Согласно современного представления, три вещи считаются необходимыми для существования церкви, кроме наличия группы христиан, составляющих ее членов. Эти три – это служитель, здание церкви и служение церкви. Христианский мир – подверг бы сомнению существование церкви, если бы не доставало хотя бы одного из этих трех элементов. Чтобы в настоящее время каждый мог думать о церкви без служителя. Назовите его пастором или любым, каким пожелаете, другим именем, но такого человека вы должны иметь. Как правило, он специально обучен для работы в церкви, но может быть любой другой поместный человек, труженик, переехавший из некоторого другого места. Не важен его жизненный фон и квалификация, он предает себя исключительно делам церкви. Таким образом, церкви разделены на два класса – духовенство, которое делает своим делом заниматься духовными вопросами, и обычные, которые посвящают себя светским вещам. Тогда, конечно, должны быть служения церкви, за которые служитель ответственен, и наиболее существенное из них – это воскресное утреннее собрание. Вы можете называть это служением или собранием, или еще как-нибудь, как выберете. Но такое собрание должно быть по крайней мере каждое воскресенье, когда члены церкви сидят на скамейках и слушают проповедь, которую подготовил их служитель. Вы можете назвать это залом, местом собрания, часовней или церковью, но независимо от того, как вы называете его, такое место должно быть. Иначе, как бы вы могли ходить в церковь по воскресеньям? Но что считается необходимым для церкви, в настоящее время считалось полностью ненужным в ранние дни истории церкви. Посмотрим, что говорит по этому вопросу Слово Божье. Служитель или труженик в управлении церковью. Павел и Тимофей, служащие Иисусу Христу, всем святым во Христе Иисусе в Филиппах, с епископами и диаконами. Филиппийцам 1:1. Ни в одной библейской церкви мы не находим никакого упоминания о служителе, управляющем ее делами. Такое положение всегда занимает группа поместных старейшин. И мы нигде не получаем более ясного или более всестороннего представления об этой группе церкви, чем в стихе, только что указанном из письма филиппийцам. Церковь состоит из всех святых, епископов и диаконов. Диаконы – это люди, назначенные заниматься столами, Деяния 6:26. Именно те, которые заботятся исключительно о деловой стороне вещей. Епископы – это пресвитеры, которые надзирают за всеми вопросами церкви. Титу 1:5-7 показывает это весьма ясно. И кроме епископов и диаконов, есть еще все святые. Эти три класса составляют всю церковь, и никакой другой класс людей не может быть в церкви без устроения из нее небиблейской организации. Взглянем немного на диаконов. Они не занимают такого важного положения, как пресвитеры, которые управляют церковью. Они выбраны церковью, чтобы служить ей. Они – исполнители, которые выполняют решения Святого Духа через пресвитеров и церковь. Поскольку диаконы имеют фактически больше соприкосновения с жизнью церкви, чем с делом служения, мы считаем достаточным сделать только это краткое упоминание о них. Существует два момента в связи с пресвитерами, которые призывают нас к особому вниманию. Во-первых, они выбраны из числа братьев. Они не являются тружениками, которые несут особое призвание от Бога посвятить себя исключительно духовной работе. Как правило, они имеют семьи и свои деловые обязанности, и они всего лишь обычные верующие с доброй репутацией. Во-вторых, пресвитеры выбираются из числа местных братьев. Они не приезжают из других мест, но назначаются только в том месте, где они живут, и не призываются оставить свою обычную работу, а просто посвятить свое свободное время обязанностям в церкви. Прочитайте Деяния 14:23 и Титу 1:5. Так как все библейские пресвитеры – это поместные братья, то если мы приглашаем человека из другого места управлять церковью, то мы отступаем от библейского основания. Здесь мы снова видим различие между церквями и между работой. Брат может переехать в другое место, чтобы там заботиться о деле, но никакой брат не может быть послан из своего места жительства, чтобы нести бремена церкви в другом месте. Церкви Божьи управляются пресвитерами, и все пресвитеры избираемы из числа местных братьев. Как было сказано раньше, в Слове Божьем есть местные пресвитеры, но не поместные апостолы. Когда Павел оставил Тита на Крите, то целью Тита не было управление делами церкви, а назначение пресвитеров в каждом месте так, чтобы они могли нести ответственность за дела. Дело труженика – это основание церквей и назначение пресвитеров, но никогда не брать никакой прямой ответственности в церквях. Если в каком-то месте апостол берет ответственность за дела поместной церкви, то он изменяет сущность своего служения или сущность церкви. Никакой апостол, приходящий из другого места, не уполномочен для служения поместного пресвитера. Это положение могут занять только местные. Давайте уясним это. Мы, призванные Богом к делу, что мы никогда не призывались поселиться как пастыры в каком-то месте. Мы можем повторно посещать церкви, которые мы основали, и помогать верующим, которых мы уже прежде привели к Богу. Но мы никогда не можем стать их служителем и нести ответственность за духовные дела вместо них. Они должны быть удовлетворены пресвитерами, назначенными апостолами, учиться уважать и повиноваться им. Очевидно, требуется больше благодати верующим, чтобы подчиняться другим из своего собственного числа и круга, чем управлению человека, приехавшего из другого места и имеющему особые способности для духовной работы. Но Бог так устроил, и мы склоняемся перед Его мудростью. Отношение между делом и церковью действительно очень просто. Труженик проповедует Евангелие, души спасаются, и после короткого промежутка времени несколько из сравнительно преуспевших выбираются из их числа, чтобы быть ответственными за поместные дела. Таким образом, основывается Христова Церковь. Затем апостол следует за водительством духа в другое место, и история повторяется уже там. Духовная жизнь и деятельность поместной церкви развивается таким образом, потому что апостолы свободны перемещаться с места на место, проповедуя Евангелие и основывая новые церкви. Первый вопрос, который обычно задается в связи с церковью, это «Кто служитель?». Мысль спрашивающего такова – «Кто отвечает за служение и управление духовными делами в этой церкви?». Система управления церкви священством чрезвычайно популярна, но это чуждо Священному Писанию, где мы находим, что ответственность церкви совершенно передана пресвитерам, а не таким так называемым служителям. Пресвитеры только смотрят за делом церкви, они не исполняют его от имени братьев. Если в группе верующих служитель активен, а члены церкви пассивны, то эта группа есть миссия, а не церковь. Различие между пресвитерами и другими членами в том, что последние трудятся, а первые сами трудятся и наблюдают за тем, как трудятся другие. Место собрания. Другое, считающееся имеющим жизненную важность для существования церкви, это здание церкви. Мысль о церкви так часто связана с зданием церкви, что само здание часто упоминается как церковь. Но в Слове Божьем живые верующие называются церковью, а не кирпичи или гранит. Смотрите Деяния 5.11, Матфея 18.17. Иудеи всегда имели особые места собраний, и везде, куда они приезжали, они считали обязательным местом для поклонения Богу здание синагоги. Первые апостолы были иудеями. И иудейская тенденция строить особые храмы была для них совершенно естественной. Если бы христианство требовало выделять места особенно для поклонения Господу, то ранние апостолы со своим иудейским фоном были бы, естественно, склонны их строить. Удивительно, но они не только не строили особых зданий, но и, как кажется, игнорировали намеренно этот предмет. Это иудаизм, а не христианство. Он учит, что должно быть освященное место для божественного поклонения. Храм Нового Завета – это нематериальное здание. Он состоит из живых людей, всех верующих в Господа, поскольку храм Нового Завета духовен. Поэтому вопрос места собрания для верующих или мест поклонения имеет незначительную важность. Когда наш Господь был на земле, Он встречался со Своими учениками время от времени на склоне горы или у моря. Он собирал их вокруг Себя в доме, в лодке, и были времена, когда Он шел с ними отдельно в верхние комнаты. Но не было никакого так называемого «освященного места», где он обычно встречался со своими. В Пятидесятницу ученики были собраны в верхней комнате, и после Пятидесятницы они встречались все вместе либо в храме Деяния 2.46, либо по отдельности в разных домах Деяния 2.46, или время от времени в притворе Соломоновом Деяния 5.12. Они встречались для молитвы в разных домах. Дом Марии был одним из них, Деяния 12.12, и мы читаем о некотором случае, когда они собрались в комнате на третьем этаже дома, Деяния 20.8 стих. Судя по этим отрывкам, верующие собирались в великом разнообразии мест и не имели никакого официального места собрания. Они просто использовали любое здание, которое им было по сердцу. И в первый день недели, когда мы собрались преломить хлеб, Павел беседовал с ними. И было много светильников в верхней палате, где мы собрались, и там сидел в окне некоторый юноша по имени Евтих. Деяния 20 глава, стихи 7 по 9. В Троаде мы видим собрание верующих в третий раз в истории, связанной с зданием. Это удивительно неофициальная атмосфера этого собрания, но это собрание в Троаде было поистине библейским. На нем не было никакой официальной печати, но это имело печать реальной жизни в ее совершенной естественности и чистой простоте. Это было весьма прилично для некоторых святых сидеть на выступе окна, а для других сидеть на полу, как делала Мария в прошлом. На наших собраниях мы должны возвращаться к принципу верхней комнаты. Первый этаж – это место для дела, но больше домашней атмосферы в верхней комнате, и собрание детей Божьих – это дела семьи. Именно поэтому в Слове Божьем мы находим собрание его детей в атмосфере семьи частного дома. Мы читаем о церкви в доме Прескилы и Акилы, церковь в доме Нимфа, церкви в доме Филимона. Новый Завет упоминает по крайней мере эти три различных церкви, которые собирались в домах верующих. Как церкви собирались в таких домах? Если в некотором месте было несколько верующих, и один из них имел дом достаточно большой, чтобы разместить их всех, то они весьма естественно собирались там, и христиане в том месте назывались «церковь в доме того-то и того-то». Все должно начинаться в начале. Когда церковь основана, верующие от самого начала должны учиться встречаться либо в своих собственных домах, либо в некотором другом здании, которое они способны содержать. И, конечно, не каждая церковь является «церковь в доме». Но церковь в доме должна поощряться, а не считаться ущербной. Если число верующих велико и сфера того места широка, то они могли бы встречаться как святые в Иерусалиме, то есть в различных зданиях, а не в одном доме. Была только одна церковь в Иерусалиме, но ее члены собирались в разных зданиях. Принцип зданий применим и сегодня. Это не подразумевает, что вся церковь всегда будет встречаться отдельно. Фактически важно и весьма полезно всем верующим собираться вместе весьма регулярно в одном месте. Делать такие собрания возможно. 1 Коринфянам 14:23. Они могли заимствовать или арендовать общественное место для этого случая, или, если они имеют достаточно средств, они могли бы приобрести зал или постоянный дом для постоянной цели. Но мы должны пытаться поощрять собрания в домах христиан. Громадные здания сегодня со своими высокими шпилями говорят больше о мире и плоти, чем о Духе Святом. И по многим критериям они куда меньше подходят для христианского собрания, чем личные дома детей Божьих. Во-первых, люди чувствуют себя намного свободнее говорить о духовном в нетрадиционной атмосфере дома, чем в просторном здании церкви, где все проводится по формальному плану. Кроме того, в них нет возможности для взаимного общения. Так или иначе, как только люди входят в эти особые здания, они невольно успокаиваются в пассивности и ждут проповеди. Атмосфера семьи должна проникать во все собрания детей Божьих, чтобы братья даже не стеснялись задавать вопросы. 1 Коринфянам 14:35. Все должно быть под управлением Духа Святого и должна быть также свобода Духа. Далее. Если церкви собираются в частных домах братьев, то они, естественно, чувствуют, что все интересы церкви – это их интересы. Далее. Собрания в домах верующих могут быть плодотворным свидетельством соседям вокруг них и обеспечивают возможность для проповеди Евангелия и свидетельства. Многие, кто не захочет пойти в так называемую церковь, захотят пойти в частный дом. Это влияние наиболее полезно для семей христиан. С ранних дней дети будут окружены духовной атмосферой и будут иметь постоянную возможность видеть реальность вечного. Так что библейский метод организации церкви крайне прост. Как только есть несколько верующих в одном месте, они начинают встречаться в одном из домов. Если их число увеличивается так, что стало неудобно встречаться в одном доме, то они могут встречаться в нескольких разных зданиях. Но все верующие могут встречаться вместе время от времени в некотором общественном месте. Зал для таких целей может быть или позаимствован, либо арендован, либо построен по финансовому состоянию церкви. Мы должны помнить, что идеальное место собрания святых – это их собственные дома. Собрания, связанные с делом, устраиваются по совершенно другим принципам и полностью под эгидой тружеников. Они проводятся по принципу снимаемого Павлом дома в Риме. Как мы видели, когда Павел пришел в Рим, церковь там уже была, и верующие уже имели регулярные собрания. Павел не использовал место собрания церкви для своего дела, но арендовал отдельное место. В Троаде он только оставался в течение недели, так что он не арендовал там место, а просто принимал гостеприимство церкви. Когда он ушел, собрания, проводимые им, прекратились, но братья в Троаде продолжали свои собственные собрания. Если труженик намеревается остаться в течение значительного периода в каком-то месте, то он должен обеспечить отдельный центр своей работы и не использовать место собрания церкви. Часто такой центр требует более обширного устройства, чем место собрания церкви. Собрание. Прежде чем мы рассмотрим вопрос собрания, сначала скажем несколько слов о природе церкви. Христос есть глава церкви, и мы многие одно тело во Христе, а индивидуально один для другого члены. Кроме Христа, церковь не имеет никакой другой главы. Все верующие являются лишь членами, и они друг для друга члены. Взаимность выражает природу церкви, ибо все отношения между верующими – это друг для друга члены, а не глава членам. Когда мы признаем фундаментальное различие между сущностью работы и поместной церковью, тогда мы легко поймем библейское учение относительно собраний, которые мы собираемся рассмотреть. Есть два различных вида собраний в Священном Писании – собрание церкви и апостольское собрание. Если мы ясно различаем между ними, то должны сначала понять различную сущность церкви и дела. Если мы не в состоянии понять различия, то будем постоянно путать церковь с работой. В ранней церкви были собрания, которые были определенно связаны с церквями, а другие были также определенно связаны с делом. На собрании, связанном с делом, только один человек говорил, а все остальные составляли его аудиторию. Один стоял перед другими и своей проповедью направлял мысли и сердца тех, кто сидел и спокойно слушал. Этот тип собрания может быть признан как собрание, связанное с апостольской работой, потому что оно носит характер дела. В нем нет никакой тени взаимности. Но в собрании церкви каждый имеет псалом, каждый имеет учение, каждый имеет откровение, язык и истолкование 1 Коринфянам 14:26. Здесь не так, что один ведет, а все остальные следуют, но каждый вносит свою долю духовной пользы. Верно, что только некоторые в настоящий момент имеющие дар принимают участие, но все могут принять участие. Только некоторые фактические участники собрания, а все это потенциальные участники. Священное Писание показывает эти два различных вида собраний – апостольские собрания во главе с одним человеком и собрания церкви, в которых все местные братья свободны принять участие. Апостольские собрания могут быть разделены на два класса – для верующих и для неверующих. Собрание, которое было сразу после появления церкви, было апостольским собранием для неверующих – Деяния 2.14. Собрания в притворе Соломоновом – Деяния 3.11 и в доме Корнилия – Деяния 10 глава – имели ту же самую сущность. Но были еще и другие, подобные собраниям, описанным в книге Деяний. Они были апостольскими собраниями, а не собраниями церкви, потому что один человек говорил, другие слушали. Второй вид собрания упомянут в первом послании Коринфянам. «Если вся церковь соберется вместе, и все заговорят языками, и войдут ненаученные или неверующие, то не скажут ли они, что вы безумны? Что же тогда, братья? Когда вы собираетесь вместе, то каждый имеет псалом, имеет учение, имеет откровение, имеет язык, имеет истолкование. То пусть все это будет для назидания всех. Если кто-то говорит на языке, то пусть говорят двое или максимум трое, и то по очереди. И пусть один истолковывает, но если нет истолкователя, то пусть молчит в церкви и говорит себе и Богу. И пусть пророки говорят двое или трое, а другие различают. Но если другому сидящему будет откровение, то первый пусть молчит. Ибо все вы можете пророчествовать один за другим, чтобы все могли учиться и все могли утешаться. И духи пророков послушны пророкам, ибо Бог не есть Бог беспорядка, но мира, как во всех церквях святых. Очевидно, что это собрание церкви, потому что оно не дело одного человека, но каждый, имеющий дар, вносит вклад в собрание, как Дух его направляет. В таком виде собрания всякий одаренный член церкви может быть проповедником и всякий может быть слушателем. Ничто не определяется человеком, но каждый принимает участие, как Дух его ведет. Это не служение только человека, а служение Святого Духа. Пророки и учители служат словом, как Бог дает, а другие служат на собрании по-другому. Не все могут пророчествовать и учить, но все могут стремиться пророчествовать и учить. 1 Коринфянам 14:1. Один брат может говорить в одной части собрания, а другой попозже. Вы можете быть назначены духом помочь братьям на этот раз, а я в следующий раз. Все в собрании управляется принципом «двое или трое». Даже те же самые двое или трое пророков не назначаются постоянно служить собранию. Но на каждое собрание Дух выбирает любых двое или трое из числа присутствующих пророков. Печать взаимности лежит на всем собрании. Есть только один стих в Новом Завете, который говорит о важности собрания христиан. Это Евреям 10:25. «Не оставляйте собрания вашего, как есть у некоторых, такой обычай, но наставляйте друг друга, и тем более, чем ближе приближение дня». Это опять же не один человек наставляет все собрание, но все члены несут равную ответственность наставлять друг друга. Собрание церкви имеет на себе печать друг друга. Есть несколько целей, для которых собирается церковь, как говорится в Священном Писании. Прежде всего, для молитвы. Деяние 2:42, Деяние 4:24-31, Деяние 12:5. Во-вторых, для чтения Слова Божьего. Колоссянам 4:16, 1 Фессалоникийцам 5:27, Деяние 2:42, Деяние 15:21-30-31 стихи. Третье – для преломления хлеба. 1 Коринфянам 10 глава 16-17 стихи, Деяния апостолов, 2 глава 42 стих и 20 глава 7 стих. И четвертое – для применения духовных даров. 1 Коринфянам, вся 14 глава.